Семейный час на радио «Вера».
Предпраздничный, предновогодний, предрождественский семейный час на радио «Вера» продолжается. С вами Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И клирик храма святителя Николая в Отрадном, священник Николай Бабкин. Сегодня мы говорим о превратностях семейной жизни.
Отец Николай, ситуация, которую мы с вами проговаривали в первой части нашей беседы, про деструкцию такую в отношениях между мужем и женой, когда люди переходят на повышенные тона из страха быть неуслышанными или от вот этого самого, как сказать, голода в тепле, в эмоциональной близости, в любви. Ну, я знаю, что сегодня есть психологи, которые с такими задачами работают и справляются. Однако у нас есть удивительное лекарство. У нас есть тот, кто может, в принципе, любую деструкцию выправить. Будь то, не знаю, скорченная спина женщины, которой 18 лет не разгибалась, будь то бесноватый, в котором целый легион какой-то демонической силы, будь то, наверное, даже и вот такие ситуации, которые на фоне тех чудес, которые Спаситель совершает в Евангелии, ну, на самом деле, может быть, даже и легкая артиллерия, легкая пехота, да, вот по сравнению с тем, что с теми чудесами, которые нам в Евангелии явлены. Если мы Бога попросим, ведь Он обязательно нам поможет разобраться с тем, что в нашей семейной жизни не так. Турникет нам сейчас устанавливать или, наоборот, мы не ситцевые и не полиняем от необходимости немножечко друг друга потерпеть. Каким образом можно было бы к Богу за помощью в ситуации вот такого, ну, обострения конфликта обратиться?
Или Бог не решает? Вот, кстати, главный вопрос. Или Бог не решает эти вопросы? Бог дал нам абсолютную свободу и говорит: ребят, разбирайтесь сами, пожалуйста. Я могу, конечно, вмешаться и все поправить, но вам от этого будет только хуже. Вы свободные существа, вы свободные люди, созданные по моему образу и подобию. Пожалуйста, косячьте, ссорьтесь, ругайтесь, делайте, что хотите, лишь бы вы научились любви. А, смотрите, как я все вывернул, отец Николай.
Ну, отчасти оба правы. Тут, понимаете, всегда нельзя, как нельзя быть неправым на 100%, и нельзя быть правым на 100%. Да? То есть тут и так, и так. Да, Бог почил отдел своих. Он предоставил людям все, дал свободу, дал землю, живите, в общем-то, да. Но, с другой стороны, Бог промыслитель, то есть Он не просто дал землю, сказал: ребята, до свидания. Да, Он дает свою благодать нам, да? Он присутствует в этом мире. И когда человек молится, да, причащает святых Христовых тайн, то есть он становится причастником этой божественной благодати, Бог становится к нему ближе, небеса становятся ближе. То есть, соответственно, должно, как правильно Алла говорит, в результате больше становиться любви, тепла, заботы и уныния. Но что делать, если человек ставит турникеты не только дома, а если он ставит их с небесами? Что тоже очень часто бывает. Люди же, они на исповедь приходят, они просто грехи перечисляют, и все. Они просто признаются по факту в том, что они совершили. Они отчитываются о проделанной работе, они раскаиваются о причинах. Человек на исповеди никогда не отвечает на вопрос, почему я это сделал. Он просто говорит: я это сделал. А почему я это сделал? Это уже приходится уже допытываться. И в этом вся сложность. Потому что именно ответ на вопрос «почему» он очень удобный для современного человека, который привык там расслабляться, не заморачиваться особо, не усложнять, короче, эту и так сложную жизнь. Может, еще дело в этом. Именно недостаток доверия к Богу, так же, как недостаток доверия к любимому человеку, тоже может поставить эту стену неприязни, отчуждения. И с одной стороны, турникет нужно ставить, когда к тебе проявляют бессмысленное насилие, да, когда мужчина, например, там, в семье постоянно унижает женщину. Постоянно, прям на периодической основе. Тогда да, тогда надо ставить турникеты для того, чтобы он хотя бы начал тебя уважать. Потому что если ты не будешь этого делать, ты будешь потворствовать злу. Да, так, опять возвращаясь к теме смирения. Да, то есть смирение, оно, конечно, хорошо, но если ты потакаешь, да, молчишь, постоянно молчишь, а тебя вытирает ноги, то ты потакаешь греху. То есть ты становишься соучастником преступления, с одной стороны. С другой стороны, если мужчина вот, воспитан в типично патриархальной семье, где женщина всегда на вторых ролях, она в роли служанки, он никогда вообще эту концепцию не примет. Да, и, скорее всего, если в этой семье ничего не изменится, ей просто придется смириться, что вот он такой гад, а ему, в общем-то, перевоспитать эту самодовольную дуру, которая не хочет подчиняться ему, значит, альфа-самцу. Вот так вот они оба будут мыслить. И, может быть, даже они будут счастливы. Да? Ну, вот в той истории, когда начинают сковородками кидаться. То есть, это будут созависимые отношения, потому что для нее такой мужчина будет давать тепло, какое-никакое, да, не тепло, а чувство защиты. То есть, он же такой сильный, он заботится обо мне, он все, мне хорошо, я в безопасности. Вот, мама в детстве недолюбила. На самом деле, именно поэтому такого мужика ищут. Ему нужна будет такая покладистая девочка, рядом с которой он будет чувствовать себя вот, с короной на голове, сильным мужчиной и самоутверждать за свой счет. То есть, это говорит, скорее всего, о низкой самооценке мужчины. Типичная ситуация. И вот типичная, как говорят психологи, созависимые отношения. А что с этим делать? Вот Алла говорит, к Богу обратиться. Безусловно. Что не могут сделать психологи, они не могут исцелить раны души. Они могут смоделировать поведение. Да? Но психолог, он не помогает человеку избавиться от страстей, от грехов. Он не будет говорить ему про веру. Это непрофессионально. Но Господь может помочь. Потому что любовь изгоняет всякий страх. Да, то есть именно беспокойство заставляет переводить взгляд человека с Бога на свою слабость и уязвимость. Вот, чаще всего мы уверены, что лучше Бога знаем, что нам нужно, что мы ходим своими путями, а не Божьими. Что нам нужно, так это передать Христу власть над своей волей и жизнью, сказать в молитве, что хотим жить отныне по Его воле во всем. Вот тогда Бог направит нашу жизнь даже тогда, когда складывается все не так, как мы ожидали. Поэтому, наверное, каждый день нужно Бога просить, чтобы он наставил на благое дело, чтобы... Ну, сперва, как правильно вот сказал Александр, самому сделать это доброе дело. Да, вот когда мы просим святителя Спиридона, например, о квартире, то при этом мы сами должны быть милосердны. Не просто думать, что Бог все за тебя сделает, но и сами поступать как Бог. Как Фома Аквинский говорил в свое время, что молиться нужно так, как будто все зависит от Бога, а поступать так, как будто все зависит от тебя самого.
Да, и каждый раз, когда у тебя возникает вопрос, почему мне никто не помогает с деньгами, надо задать вопрос себя, а когда ты последний раз кому-то помог. Реально помог с деньгами. Слушайте, спасибо вам огромное за хлесткую, как пощечина формулировку, пощечина мне в первую очередь. «Жить надо так, — говорит священник Николай Бабкин, — чтобы исповедь была исповедью, а не отчетом о проделанной работе». Это прекрасная формулировка, спасибо за нее огромное.
Я вообще про себя говорил, ну ладно.
А получилось про меня.
Смотрите. Любая проповедь, даже священника, она, в общем-то, обращена к самому себе. Поэтому все, что я говорю, оно касается и меня, не Александра Саллы. Ну, я не хочу выступать тут, знаете, как такой арбитр.
Да. Да. Я хочу у вас выпросить алгоритм действий. Вот вы говорите, ставьте турникет. Вот, ну, хорошие слова, хорошая установка, ставьте турникет. Но вот давайте на нашем с Алечкой примере.
Мы с вами же... в близких отношениях, это не профессионально.
Хорошо, давайте придумаем Эдуарда и Элеонору. Мы для этих целей придумываем Эдуарда и Элеонору. Вот, они 24 часа в сутки вместе, они работают вместе, у них прекрасная черная собака, например, да. Чтобы уж не было никаких совпадений. Нет, черная кошка. Вот, вот скажите,
пожалуйста. А еще кролик и удав.
Да, еще кролик и удав. Один съел другого. Скажите, пожалуйста, как они могут вот построить, вот как она может поставить турникет, как он может поставить турникет? Но что это значит? Это значит что? Запаролить мобильный телефон или сказать «так», «Кухня моя, сюда не ходи». Или что это? Я вот не понимаю, как это вообще
турникет,
на практике.
Александр, турникет – это когда проявляется насилие в твой адрес, постоянное. Да, и чтобы ты не потакая греху, ты ставишь личные границы. В этом смысле турникет. Да? Там как раз к вопросу, тот, который вы процитировали, там дело было в этом. Там было: муж меня постоянно обижает. Постоянно. То есть это постоянно. То есть именно постоянно, это именно агрессия в адрес любимого человека. Здесь нужно начинать сначала с доверия. То есть агрессия пропадает, когда люди пытаются понять, в чем причины их непонимания между собой. Потому что всегда мы в браке что-то хотим друг от друга. Но чего хотим, никто вслух не говорит. Потому что это неудобно. Вообще такие разговоры неприятные. Вообще мы сильно устаем на работе. И особенно у вас профессия говорящая. Вот, у обоих. И, да, и, вернее, у Эдуарда. И кто там второй еще был?
Вот. Элеонора.
Да, Элеонора, да, они наболтаются весь день, наговорятся, они свою социальную потребность реализуют, и уже сил на друг друга мало остается. Я вас прекрасно понимаю, потому что у нас с матушкой тоже такая же ситуация, только она в декрете. Она еще блогер, то есть, как и я. То есть мы, в общем, чаще себя отдаем миру. Да, как и вы, чем друг другу. То есть друг на друга у нас меньше остается уже силы, эмоций. И, да, тут периодически надо искать какие-то средства для сближения между собой. Это там, свиданки, откровенные разговоры, просто долгие разговоры. Вот. Ты просто начинаешь понимать в какой-то момент, что ты с женой там больше общаешься в прямых эфирах, чем в реальной жизни, например. Вот. Когда мы начинали там эфиры проводить, мы очень часто делали семейные эфиры. Я потом понял, что вот мы там час в эфире сидели, а за день у нас час разговора не набралось. Учитывая занятость, загруженность. Понятно, что там в семье какая форма разговора наиболее частая, да? Как люди общаются между собой? Орут друг с другом, друг на друга из разных комнат. Вот, да.
Мы пользуемся WhatsApp вообще-то. WhatsApp удобнее.
А, вы даже так, да?
Конечно.
Это когда дети спят уже, тогда да. Да, или WhatsApp, да. А получается, часто не набирается. То есть, поэтому сейчас семейные эфиры мы вообще практически перестали проводить, потому что мы стали больше общаться в эфирах, да, а не друг с другом. То есть, надо просто на сближение идти. Самое простое. Именно на сближение учиться доверять. Учиться доверять, потому что когда человек столько лет знаешь, он про тебя все уже знает, все про тебя знает. Нам просто наш страх мешает. На самом деле страх о собственном совершенстве. Для человека очень важно то, как про него думают другие, как его оценивают. И он забывает, что рядом с ним есть человек, которому, в общем-то, наплевать, как про него думают другие. Он его любит таким, какой он есть. Ему может казаться, что он там по-другому выглядит в его глазах, да, или в ее глазах. Но на самом деле он выглядит как раз так, какой он есть на самом деле. Потому что лучше тебя самого тебя знает только твоя жена. И наоборот. Твой муж, да. То есть, потому что со стороны виднее. И то, что обычно мы прячем в себе и стараемся не показывать для других, потому что из-за этого чувствуем какую-то беспомощность, страх, унижение. Чувство унижения тоже бывает. Вот я помню, говорил, что мужчина буркнул, да, хотя женщина еще ничего не сказала. Почему? Потому что побоялся, что его сейчас унизят, ему сделают больно. Он испытал сильную тревогу, беспомощность и начал раздражаться на пустом месте, хотя, казалось бы, ничего не было сейчас. А почему он начал раздражаться? Потому что он боится. Боится, что его авторитет пошатнется каким-то колким замечанием его любящей супруги. На самом деле это не так, потому что супруга его обожает зело и восхищается им постоянно, но он не верит в восхищение своей супруги. Ему кажется, что она насмехается над ним и хочет опять его унизить. Наверное, просто такого человека, к сожалению, в детстве не всегда папа с мамой поддерживали. И, наверное, недостаточно внимания уделяли его заслугам. И поэтому, вырастив, такой человек, он уже просто не доверяет чужой оценке, чужой похвале. Вот. И это во многом я сейчас и про себя сказал тоже, потому что я, например, не праздную свой день рождения. Вот. И для этого тоже есть какие-то глубокие психологические причины, о которых я знаю. Да, но это знание помогает мне жить дальше и чему-то учиться новому. То есть, я думаю, все мы в детстве, особенно в советских семьях, испытали вот этот кризис доверия, кризис любви, когда родители, к сожалению, за загруженностью недостаточно внимания уделяли нашим каким-то заслугам, да, или воспринимали их как норма. И мы, вырастая, мы не видим, что хорошее мы сделали. Вот Александр начал в эпитетах меня описывать. Я подумал, слушай, а правда ведь? Ведь, а правда, ведь какие-то же, ну, я даже когда свои архивные записи смотрю, действительно весь есть некий рост, да, то есть какой-то потенциал я начал использовать на благо, то есть это же здорово, но я себе в этом даже признаться не могу. Да, можно, конечно, посчитать это моим смирением, но на самом деле это просто страх, обычный страх, и ничего тут смиренного нет. Вот и все. Вот если бы мы чаще отвечали себе на вопрос «почему?», да, не только на исповедь, но и в реальной жизни, в семейной в том числе, может быть, мы лучше бы реагировали и на критику, и на комплименты, и в каких-то сложных семейных ситуациях смогли бы выруливать правильно, в нужное русло, и не кошмарили друг друга.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Клирик храма Николая Чудотворца в Отрадном священник Николай Бабкин сегодня общается с Аллой Митрофановой и Александром Ананьевым. Говорим сегодня о границах семейной жизни. Мы не так редко уж эту тему поднимаем, периодически она всплывает, но вот сегодня мы решили взглянуть на эту тему под несколько новым углом, под углом публикации отца Николая.
Ну, вообще, про границы сейчас модно говорить и рассуждать. И действительно, люди там как-то призваны границы своего личного пространства обозначать, выстраивать так, чтобы в это личное пространство другие не внедрялись. Не знаю, наверное, для здорового человека, духовно здорового, психологически здорового, вообще, ну, как бы, для чистого все чисто, да, вот так для него все хорошо. А для человека, ну, как, наверное, большинство из нас, с теми или иными сложностями, отклонениями и духовными, и психологическими, в случае с границами тоже возможны свои перекосы. Вы знаете, вот я вспоминаю сейчас, был год Достоевского, ну, собственно, завершается год 200-летия со дня рождения Достоевского, и много мы говорили об этом авторе и его текстах в самых разных форматах, и на радио «Вера», и в журнале «Фома», и так далее. Есть у Достоевского удивительное наблюдение по тонкости, по точности своей. Когда мы перестаём... Что такое... «Возлюби ближнего, как самого себя». В понимании Достоевского, ссылаюсь здесь на замечательного исследователя Татьяну Александровну Касаткину, в понимании Достоевского в этой евангельской фразе нет запятой. То есть ближнего не в сравнении, как самого себя, а ближнего в данном случае действительно как, ну, как самого себя. То есть это не уточнение, это не сравнение во фразе, а это состояние передается словами евангельскими, когда ближний для тебя – продолжение тебя самого. И ты между собой и другим человеком как раз не выстраиваешь границы.
Турникетов.
Вот как раз да, это опущенные турникеты. Когда чужая боль для тебя – как твоя боль, чужая радость для тебя, как твоя радость. И в том числе радость за успехи других людей. Даже там, где с земной точки зрения тебя, может быть, там, как это со стороны может казаться, обошли, или там ты остался в стороне и прочее, или ты стал всего лишь инструментом, опять же, если земной терминологией выражаться, в жизни другого человека, чтобы он как-то, ну, двинулся вперед и выше. Так вот, в этом Достоевском понимании отношений между людьми без вот этих турникетов, которые, правда, наверное, только для людей с сформировавшейся и здоровой психикой и сформировавшимся и здоровым духовным миром характерно. Как раз-таки совсем не о турникетах речь, а о том, чтобы стать помощником в жизни другого человека. И чем большим людям таким помощником ты станешь, условно говоря, вторым, другим человеком в их жизни ты станешь, а не главным человеком в их жизни, тем больше любви будет в твоей жизни собственной. Не знаю, насколько реализуема это парадигма человеческих отношений в нашей повседневной земной бытовой жизни. Вот в семье люди, казалось бы, друг другу ближе всего. А реально ли это научиться быть друг для друга вот такими ближними, когда возлюби ближнего как самого себя, у тебя там нет запятой, и ты видишь в другом человеке продолжение.
Да, а то на практике, отец Николай, получается, что вот такой любовью тебя любит только твоя собака. Она говорит, что ты – продолжение меня, твои носки – мои носки, твоя еда – моя еда. И ты с этим ничего не поделаешь.
Я не знаю, я думаю, во всех семьях мужчины с женщиной часто из одной тарелки лопают что-нибудь. Или доедают друг за другом. Как, не знаю, я когда детям завтра готовлю, я себе не готовлю. Я просто потом за ними доедаю. И все. Вот, поэтому как бы тоже продолжение меня. Ну и к вопросу турникетов-то. Понимаете, можно, конечно, нарисовать себе этот образ идеальной семьи, да, но это только в том случае работает по Достоевскому, когда оба этого хотят. Потому что любовь двух людей, она невозможна без любви двух людей. А в одностороннем порядке это будет слепая жертва чужому эгоизму, к сожалению. Чаще всего так получается. Если же два христианина, которые видят мир так же, как Достоевский, конечно, у них что-то получится. Безусловно, да. Но турникет, я еще раз повторяю, это речь шла именно о насилии периодическом, систематическом. И, конечно, турникет – это не окончательная парадигма поведения. Это лишь временная мера для того, чтобы ограничить границы собственного «я» и выйти на контакт с человеком. То есть нельзя всю жизнь жить за турникетом. Но это уже не семейная жизнь, да? Это предупредительное. Это то, что останавливает агрессию. Вот. И когда агрессия бьется об стенку, и человек понимает, что ничего не выходит, то он уже будет думать, а почему этого не происходит. И в такой ситуации может, если уж все упрощать, да, возникнуть диалог рано или поздно, потому что если вдруг, например, женщина была очень послушлива, да, все время, а потом, например, став старше, она устала терпеть выбрыки мужа и стала ставить те самые турникеты. То есть начала говорить наконец-то правду, что ей это не нравится. Или что это нельзя так делать, что вообще это как-то плохо. Например, ты там оскорбляешь меня, ты там гадости говоришь, или там времени мало уделяешь, да, меня это расстраивает. То есть, с одной стороны, она поставила турникет, она запрещает ему, с другой стороны, она предлагает ему новую форму отношений. Она говорит, что давай станем ближе друг к другу. Давай будем говорить на самом деле, что мы хотим. Нам ведь будет так проще, чем если ты будешь пытаться заставить меня поступить по-твоему, а я буду просто вместо того, чтобы любить и заботиться о тебе, чаще говорить тебе о своих чувствах. Вот в этой ситуации мне будет легче, я буду чувствовать себя любимой, и тебе не нужно будет скрывать какие-то свои проблемы и страхи от меня. Ты будешь чувствовать опору, что ты не один, что ты не одинок. Вот. То есть здесь, в этой ситуации, турникеты могут сработать. То есть это не что-то окончательное, зыбкое. Достоевский, конечно, он больше философ, он говорит об идеале, о высоте, когда уже турникетов нет. Он говорит о ситуации, когда абсолютное доверие существует между людьми. Да, когда оба готовы жертвовать друг для друга. Но он не говорит нигде, что нужно греху потакать. Да, ни в коем случае. Там. Вот взять даже его Карамазовых, например, да, там нигде. А тот же Алеша, да, он никогда не говорит отцу, что он прав. Да, он никогда не встает на его сторону. Он, несмотря на то, что он его отец, и он к нему испытывает некий пиетет, он все-таки остается на своих убеждениях. Твердых, но при этом как сын ведет себя очень порядочно, да, очень благородно, в отличие, например, там, от самодовольного и наглого Ивана, вот, которого отец еще и поощряет вот за эту его самодовольность, за это нахальство. Алеша, наоборот, он такой очень смиренный, очень скромный, но при этом он тверд в своих убеждениях и взглядах. Да, можно, конечно, анализировать это с другой стороны, но тем не менее, то есть можно сказать, что Алеша здесь, обладая смирением, ставит турникеты. Да, то есть он говорит отцу, что есть сфера, в которой ты не можешь вторгаться. Да, при этом он не избегает прямых ответов на поставленный им вопрос. Там про Бога, например, да, там про монахов и так далее. Даже иногда взрывается в своих чувствах, да, что явно говорит о его какой-то обиде, да, которую он скрывает на отца. То есть, он периодически дает волю эмоциям. Вот, и, то есть, между ними явно существует непонимание. И оно не на религиозном фоне, а личное. Да, как раз из-за недостатка внимания и доверия. Вот кризис доверия в семье и рождает потребность выстраивания турникетов. Когда ситуация неуважения доходит до крайней точки, тогда приходится возводить турникет. Да, для того, чтобы изменить ситуацию. Если этого не сделать, тебе просто на шею сядут. И ноги свесят. Да, мужчина просто начнет, там, не знаю, пить, играть или просто ну, превратиться в хама, вот, который в конкретный момент станет озлобленным старикашкой. Потом эти женщины приходят на исповедь, и они живут каким-то уже ну, старым алкоголиком, который просто плюет на них. Но уже сделать ничего не могут, потому что всю свою жизнь вот как они терпели, надеясь, что вот сейчас вот их любовь будет вознаграждена, что наконец-то мой любимый заметит все мои усилия, потраченные десятилетиями на его порог, и наконец-то он меня возлюбит. Но он просто берет и умирает. Вот каким был гадом, таким и умер. Вот. И она его гадом назвать не может. Вот. И ей без него тяжело, потому что в его гадстве она хотя бы чувствовала хоть... Ну, ей нужно было кому-то подчиняться, она чувствовала благодаря этому хоть какую-то безопасность. А теперь она вообще одна осталась на дне вот со своими неврозами, да, как сказали бы врачи, да, мы говорим со своими страстями. И что делать с этим она не знает, потому что жизнь-то уже прожита. Вот как раз по сценарию тому, что надо все терпеть и смиряться. Вот. Они потом на исповедь приходят. Все эти терпеливые, смиренные, всю свою жизнь, которую терпели и смирялись. Тут другая недавно была история. Тоже батюшка сказал одной: терпи, люби и смиряйся. Ну, что, он наркоман, и вообще алкоголик. Ну, в семье трое детей. Старшую избивал, к средней сексуально домогался. Вот. В общем, из трех детей сейчас выжил только один. Одна девочка всю жизнь пошла по пути отца, искала такого же мужика, который бы ей всю жизнь помогал. В итоге в 16 лет забеременела. Вторая настолько закомплексована в этой сфере, что теперь замуж выйти не может. Она боится вообще прикосновений к себе. Понимаете? То есть вот что рождает смирение. Почему? Потому что их мама когда-то решила смиряться. Вот же это же мой крест, решила она. Вот такой мужчина у меня, это мой крест, буду его любить и заботиться о нем. Вот, то есть у меня таких историй масса, когда смирение на самом деле является смиренничеством, когда добродетель, когда грех обзывают добродетелью, именно обзывают, потому что это просто пародия на смирение, пародия на терпение. Истинное смирение, оно приводит к мирному духу и помогает людям стать ближе друг к другу. Но если твое смирение не приносит никаких плодов, то тут уж прям по слову библейскому, да, по плодам их узнаете их.
Вот у наших Спасибо вам, отец
есть Николай. Результат.
Спасибо вам огромное. Я, конечно, знал, что разговор с вами будет интересен, но я даже не представлял себе, насколько глубок и полезен он окажется для Эдуарда, Элеоноры и их черной кошки. Спасибо вам большое.
Удавы кролик.
И для меня.
Удавы кролика, да. Сегодня мы беседовали с клириком храма Николая Чудотворца в Отрадном, священником Николаем Бабкиным. Я Александр Ананьев.
Алла Митрофанова. Прощаемся с вами.
Да, и поздравляем с наступающим Новым годом и, конечно же, с наступающим Рождеством. Дай Бог много новых встреч в Новом году с вами, дорогой отец Николай. Низкий поклон.
Спасибо.
И матушке Алиночке, да. И всем вашим детям, которые всегда оставят что-нибудь покушать своему дорогому папе.
Спасибо всем, дорогие друзья, дорогой Александр, дорогая Алла. А всех благодарю за приятный вечер.
Семейный час на радио «Вера». Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.